Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 8 главы книги Левит, где рассказывается про очищение Аарона и его сыновей при их поставлении на священство. Здесь мы встречаем упоминание о неотъемлемом требовании Бога ко всем, кто собирается служить Ему. Бог требует очиститься. Вот почему Моисей приводит Аарона и его сыновей к умывальнику для омовения. Если хотите, он предлагает им принять ванну. Это означает, что они должны быть святы, непорочны и чисты, если собираются служить Господу. Они уже побывали у жертвенника прощения, и вот теперь они должны очиститься. О том же самом повествуют многие стихи Священного Писания. Например, в 5 стихе 3 главы послания к Титу сказано, что «Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». А вот 22 стих 10 главы послания к евреям говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». 26 стих 5 главы послания к Ефесянам: «Чтобы освятить ее, церковь, очистив банию водную посредством слова». 10 стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что он чист весь, а вы чисты, но не все». 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Святой Дух обновляет нас постоянно, но нам нужно еще ежедневное омовение от Господа. А чем нас омывает Он? Какое моющее средство Он использует? Слово Божье. Именно Слово Божье омывает и очищает нас. Господь сказал, что Его ученикам не нужно полностью омываться, потому что у них только ноги грязные. Они все приняли до этого ванну покаяния и возрождения, то есть они все спаслись, кроме Иуды. Но им нужно было еще омыть ноги от грязи повседневных грехов, чтобы они могли общаться с Ним. Вот что необходимо для служения. Как же нам получить это омовение? Мы прощены и очищены уже через покаяние. Но если вы хотите, чтобы Бог использовал вас, тогда пойдите и исповедайте свои повседневные грехи. Это первый шаг на пути к служению. Это Его повеление. Либо мы идем Его путем, либо нам нет места в Его служении. У Него свой путь, и нам нужно узнать этот путь и повиноваться Его воле, идя по этому пути. Давайте теперь продолжим читать 8 главу книги Левит и узнаем об одеждах первосвященника. Читаем 7 стих. «И возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него эфод, и опоясал его поясом эфода, и прикрепил им эфод на нем». Одежда первосвященника символизирует нашего великого первосвященника во всей его удивительной благодати и славе. Каждый предмет этой одежды – символ. Первосвященник носил одежду, которая состояла из 8 предметов. 4 из них были те же самые, что носили все остальные священники или очень на них походили. Остальные 4 – были уникальны. Они отделяли его от остальных священников. Это были одежды славы и величия. Вот эти 4 одежды, которые носили все священники: хитон, пояс, риза и эфод. Все они были сшиты из виссона, за исключением эфода. Как известно, виссон символизирует праведность. Каждый верующий облачен в праведность Христа. Очень важно быть одетым в эти одежды во время служения. А чтобы не забывать о необходимости повиноваться Богу, следовало подпоясаться. Хитон и пояс были главными одеждами, которые надевали все священники. Читаем 8 стих. «И возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим». На наперснике находились урим и тумим. Урим символизирует свет, а тумим – совершенство. Таким образом, на наперснике мы видим свет и совершенство. Я уже признавался вам в том, что не знаю точно, как использовались урим и тумим. Некоторые считают, что они имели отношение к закону, и что, может быть, закон был написан на этих камнях. На них ссылается также 18-й псалом, и в 8-м его стихе мы читаем: «Закон Господа совершен». Совершенство – это тумим. «Укрепляет душу». «Откровение Господа верно». «Умудряет простых». И в следующем, 9 стихе, мы читаем: «Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просветляет очи». Очи, просвещение, свет – это урим. Очевидно, урим и тумим имели какое-то отношение к определению воли Божьей. Для нас это имеет духовный смысл. Сегодня нам очень нужно иметь Слово Божье, и нужно знать заповеди Божьи, чтобы определить Его волю в нашей жизни. Далее читаем 9 стих. «И возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадиму святыни, как повелел Господь Моисею». На кидаре первосвященника находилась золотая корона, описанная в 28 главе книги «Исход». На ней была надпись «Святыня Господня». Эти одежды отличали первосвященника от остальных священников. Они подчеркивали славу и красоту нашего великого первосвященника, который умер за нас на земле, но воссел навеки одесную Бога на небесах, отчего мы, спасшись один раз, остаемся спасенными навсегда. 10 стих 5 главы послания к римлянам гласит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». А в 19 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Ибо я живу, и вы будете жить». Сыновья Аарона, одетые в одежды из простого виссона, стояли рядом с первосвященником. Все они символизировали нас, сыновей нашего великого первосвященника, которые собрались вокруг него и которые одеты в его праведность. 10 стих 2 главы послания к евреям говорит об этом так: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Мы приходим ко Христу как заблудшие грешники, и Он облачает нас в Свою праведность. На наперснике у священника были прикреплены 12 камней, на которых были высечены имена 12 колен Израилевых, по одному колену на каждом из камней. Великий первосвященник носил весь народ Израиля на своих плечах и в своем сердце. Плечи символизируют силу, а сердце – любовь. Прочтем теперь о посвящении в первосвященники. Начнем с 10 стиха. «И взял Моисей елея помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и освятил это». Скиния и все сосуды служения были окроплены кровью, о чем мы читали в 21 стихе 9 главы послания к евреям. Теперь наступил черед помазания. Все в скинии было уже искуплено и очищено кровью. а теперь было помазано елеем, который символизирует Святой Дух. Святой Дух осенял поклонение и служение в скинии. Вот что говорится об этом в 24 стихе 4 главы Евангелия от Иоанна. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Прочтем далее 12 и 11 стихи. «И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник, и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы освятить их. И возлил елей помазания на голову Аарона, и помазал его, чтобы освятить его». Кропление елеем символизирует освящение. Все готово к употреблению, все уже отделено для служения Богу. А Аарона не покропили, его помазали елеем, он был весь в елее. Второй стих 132-го псалма гласит: «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Точно так же Дух Святой был возлит на Христа при Его крещении. В 34 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна сказано: «Не мерою дает Бог Духа». Другими словами, Бог дал Сыну Своему Святого Духа без всякой меры. Отметим, что елей возливали на голову Аарона перед тем, как священников окропляли кровью. Нашему первосвященнику не нужна жертва за грех, а нам нужна. Об этом говорится в 9 стихе 1 главы послания к евреям. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». В 13 стихе мы читаем про одежды священников. «И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею». Еще раз говорится, что все делалось по повелению Бога. Это еще одно напоминание о том, что мы должны быть облачены в праведность Христа. Прочтем далее про очищение священников и Аарона кровью жертв. Начнем с 14 стиха. «И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех». Телец – это жертва за грех для первосвященника. 4 сына Аароновых могли также считать это своей жертвой. Их грехи также переносились на эту жертву, что видно по обряду возложения рук. Бог несмываемыми чернилами написал в их душах и выжег в их сердцах, что они грешники, хотя они и находились в служении Богу. Изучая Слово Божие, вы убедитесь, что люди Божьи всегда четко осознавали факт своей греховности. Об этом хорошо сказано в 13 стихе 39-го псалма. «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Друзья мои, а вы чувствуете, что вы именно такой грешник? Если да, то Бог может вам помочь. В конце концов, вы ведь идете к доктору только тогда, когда изнемогаете от болезни и вам совсем плохо. Если вы не поймете, что вы грешник и нуждаетесь в исцелении от грехов, то вам не захочется идти ко Христу. Вам необходимо осознать свою греховность, и помочь вам в этом может Библия и Дух Святой. 5 стих 37-го псалма так говорит об этом. «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Друзья мои, если бремя ваших грехов слишком тяжело для вас, пусть его понесет кто-нибудь другой. И этот другой говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Так звучат слова Христа в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. «И не пытайтесь перехитрить Бога, Он все о вас знает, так что можете рассказать Ему всю правду». Теперь прочтем стихи с 15 по 17. «И заколол его, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник. А остальную кровь вылил к подножью жертвенника и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике. А тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею». Обряд этот покажется нам бессмысленным, если только мы не усвоим его духовного урока. Священники совершают обряд принесения жертвы за грех, за исключением того, что кровь наносится на роги медного жертвенника, а не на золотой жертвенник. Даже жертвенник, который используют для принесения кровавых жертв, должен быть освящен кровью. Это служит нам хорошим напоминанием о том, что древесина креста не имеет никаких заслуг и достоинств. Заслуга и достоинство в том, кто пролил свою кровь на кресте за нас. Хотя Христос и понес наказание за наш грех, грех не осквернил и не запятнал его, Он понес грех, но Он, тем не менее, был отделен от грешников. И снова заметим, что все это сделано по повелению Бога. Прочтем далее стихи с 18 по 21. «И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею». Теперь они приносят жертву всесожжения, которая следует за жертвой за грех. Невозможно осознать всей красоты и всех заслуг и достоинств Христа до тех пор, пока с грехом не будет покончено так, как того хочет Бог. Жертва за грех символизирует то, что Христос сделал для нас на кресте. Жертва всесожжения символизирует то, чем Он является. Вам не узнать Его по-настоящему до тех пор, пока вы сначала не придете ко Христу за спасением и не примете Его как того, кто заплатил за ваш грех. Это нужно запомнить навсегда. Когда Новый Завет говорит о единении со Христом, имеется в виду принятие и приобщение ко всему, что исходит от Христа. Иметь общую собственность со Христом могут только те верующие, которые были искуплены Его кровью. Священникам пришлось войти во святилище, чтобы увидеть всю Его красоту. Снаружи оно было не очень привлекательно. Точно так же и мир не видит красоты Христа. Мир отвергает его. Но Дитя Божие находит в нем все новые и новые превосходные качества, красоту и славу каждый день. Прочтем теперь стихи с 22 по 24. «И привел другого овна посвящения, И возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. Овен посвящение — это жертва повинности. Мирных жертв, как видим, не приносили. А почему? Да потому что священники уже находились в святилище, в месте поклонения и единения с Богом. Ухо, окропленное кровью, это символ уха, которое слышит голос Божий. Без окропления кровью, друзья мои, вы не услышите Бога. Естественный, не родившийся свыше человек не услышит ничего от Христа. Необходимым условием служения было окропление правой руки кровью. Невозможно служить Господу без спасения. Окропленная кровью правая нога была необходимым условием хождения пред Богом. Все это вместе символы необходимости предоставить себя Богу полностью. Теперь читаем стихи с 25 по 29. «И взял тук, и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо. И из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сынам его, и принес это, потрясая пред лицом Господним. И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею». Стихи эти рассказывают о том, как священники, взявши части от всех жертв, положили их на руки Аарону и его сыновей. Затем они потрясли жертвами пред Господом. Это означало полную посвященность Богу, которая достигается единократной жертвы. 28 стих 9 главы послания к евреям гласит: «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Прочтем теперь 30 стих. «И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». Теперь кровью и елеем посвящают священников вместе с Аароном. Кровь необходима для прощения грехов, если вы хотите служить Христу. Елей для помазания Духом Святым, то есть для обретения силы для этого служения. Указания по совершению этого обряда даны в 21 стихе 29 главы книги Исход. Все это символизирует Господа Иисуса, который сказал в 19 стихе 19 главы Евангелия от Иоанна: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною». Совершившееся в Скинии должно напоминать нам о том, что верующие должны поступать, как искупленные кровью дети Божьи, и своими делами показывать всем окружающим, что искренне и полностью посвятили свою жизнь Богу. Мы закончим изучение 8 главы книги Левит и перейдем к изучению 9 в нашей следующей передаче.